радио «Свобода». Свобода в обществе «Мемориал». Каким должен быть памятник жертвам политических репрессий? Движение «Мемориал» начало добиваться создания памятника почти 30 лет назад. В прошлом году были найдены средства на проведение конкурса на лучший памятник и определено место. Это пересечение проспекта Сахарова и Садового кольца. Почему же часть архитекторов и правозащитников возражает против создания памятника? Возможен ли памятник жертвам репрессий прошлого, если в стране продолжаются репрессии и есть политзаключенные? Хватит ли большой России одного соловецкого камня? В дискуссии в обществе «Мемориал» участвуют архитекторы Евгений Ас и Сергей Ситар, архитектурный критик Григорий Ревзин, активисты движения «Архнадзор», историки Ян Рачинский и Арсений Рогинский, филолог, ветеран «Мемориала» Нина Брагинская.
Я когда-то «Мемориал» делегировал в конкурсную комиссию. Там были знаменитые художники, писатели, деятели, так сказать, правительства, главные архитекторы там и так далее. А я была от народа. И я должна сказать, что это очень мне давало какую-то силу. Вы знаете, это удивительно, возражать. И когда после всех этих споров, после того, как не смогли выбрать никакого, там был один неплохой, но не потрясающий, скажем, один неплохой профессиональный проект. После этого поставили этот камень, это просто гениальное решение. Тяжкий, природный и вечный материал, камень, ну, он, кроме того, метонимический, да, по сопричастности, он оттуда, где начал, ну, не начался, но, в общем, где состоялся ГУЛАГ, он оттуда привезен, он лег вот на этой самой площади, он похож на то, что, так сказать, придавило и может напоминать чем-то могильный камень, никак не обработан, природный. Вот это вот гениально. Но дальше что произошло? Стоило ему там появиться, как через год он снес Дзержинского. Вот хотите верьте, хотите нет. А памятники воюют, да? Все очень хотели на площади Дзержинского. Потому что мы им покажем, вот пусть будет тут. И что получилось? Положили камень, через год Дзержинского не стало.
Самым радикальным критиком создания памятника жертвам политических репрессий в настоящее время стал архитектор Евгений Ас. Ему не нравится ни место, ни время для установки памятника.
Первое, наверное, о чем надо говорить, это о политической ситуации, политическом контексте. У меня возникло совершенно ясное ощущение, может быть, оно не имеет оснований таких строго политических, но интуитивно у меня есть такое ощущение, что вот именно сейчас, в ситуации преддверия 70-летия Победы, у начальства есть желание как бы закрыть эту тему. Ну вот ее много лет это мурыжили, мусолили, и ничего не получалось, а теперь вот надо смыть последние кровавые пятна с белого кителя, значит, усатого менеджера, и эту тему, так сказать, закончить. И на самом деле меня это пугает именно как, повторяю, это интуиция. Никаких, так сказать, точных данных по этому поводу нет. Но мне представляется, что вот они это сделают, поставят памятник, вот какой бы то ни был. Причем он будет ужасный. Я так как бы заранее попредвижу, не знаю, все, что вот сейчас говорю, Нина, это, конечно, вот ровно так и будет. Об этом я потом немножко еще скажу. Вот, а потом закроют мемориал вообще. Ну, как бы, поскольку уже наезды идут, понятно, куда все катится. Построят вот при поддержке Министерства культуры музей Сталина под Оржевом. Это вообще какая-то совершенно уже бредовая какая-то идея именно под Оржевом это построить. Потом вот в Уссурийске откроют доску, как сегодня сказали. Ну, как бы все произойдет, так все укоренится чистый, прекрасный, как в фильме «Падение Берлина» будет такой, значит, красавец. И вот и все. И на этом мы с темой покаяния и этой истории вообще закрываем. Вот это первое ощущение, которое мне кажется очень, очень тревожным, и меня оно очень беспокоит. С этой точки зрения мне представляет, что это такая вот эта история. Вот именно сегодня с этой генерацией этой идеи, она такая, в общем, разводка для либеральной интеллигенции, которая, ну вот сейчас нам кинули эту наживку, мы ее так заглатываем, и на этом, так сказать, история это и завершается. Пока сидят еще узники Болотной. Пока еще вообще много чего происходит в нашей стране, кажется, что еще не закрыта эта тема. Или как бы это открывается новая какая-то еще одна тема. Я не знаю, это тоже вопрос для обсуждения, который для меня не ясен. Но, по крайней мере, вот сию минуту я не готов утверждать, что такой памятник имеет право на существование. То есть мы должны как бы сказать, да, это вот то, что было до 53-го года, или там, да, до когда мы считаем политические репрессии? То есть 2012-й мы уже не считаем, например, да, эти вот пусть сидят, и значит, это им отдельный памятник потом будет. Вот. Теперь по поводу места. Тут уже во мне говорит архитектор, и да, действительно, я предложил Красную площадь и Мавзолей. Существует некий масштаб события и символическая ценность городского пространства. Значит, то есть какие-то городские ситуации, которые соответствуют масштабу катастрофы. Да, вот такое. Ну, например, существует, ну, в данном случае не о катастрофе можно говорить, а вот о событии. Ну, например, Парк Победы, да, это такое крупное общественное пространство, которое соответствует, ну, я не говорю про художественный образ, но как бы соответствует масштабу явления, да, вот Победа, крупнейшее событие в советской и российской истории, вот под это была выделена такая территория. А чего не может быть, то так это строительство памятника, монумента жертвам политических репрессий на углу проспекта Сахарова, случайного совершенно проезда, который, в общем, так возник тоже более-менее спонтанно в истории Москвы, и Садового кольца. Значит, таких перекрестков в Москве довольно много. Если вы вспомните, есть еще перед кинотеатром Новороссийск такой пустырек. Вообще таких мест много. Совершенно непонятно, почему именно этот. По некой идиотской, по-видимому, такой логике, что вот Сахаров там как-то что-то такое, Сахаров, не знаю, каким-то боком отыгрался, Сахаров непонятно. А сегодня, значит, вот для меня это совершенно неприемлемо, этого просто не может быть. Вот если говорить, там, знаете, вот а в чем там протест? Ну вот, ну просто этого не может быть. Вот это издевательство. Ну просто вот давайте назовем вещи своими именами. Это просто издевательство, это оскорбление памяти миллионов жертв политических репрессий в России. Вот тут вот я специально скопировал. Вот представьте себе, что этот монумент будет находиться на фоне вот этого здания. Что бы вы ни сделали, я говорю это как архитектор и как просто, ну, не знаю, человек визуально, ну, как-то там, не знаю, способный анализировать, да? Значит, что бы вы ни поставили на фоне этого здания, это будет памятник при этом здании. Что касается вообще самой судьбы художественного образа, то, конечно, я не могу не согласиться. Дело в том, что в нашей традиции вообще нету такого типа высказывания. Ну вот, единственное, может быть, это Марсово поле, что приходит в голову как некий прототип такого, не знаю, пространственного какого-то мемориала, обладающего каким-то таким особым смыслом, хотя и то там, так сказать, пафоса слишком много, но вообще такой тип монументов в русской художественной традиции просто отсутствует. У нас, так сказать, у нас пафос, экспрессия и совершенно другое образное мышление. У нас как бы вообще этот тип сознания не существует в российской, ну, такой, по крайней мере, не, ну, в такой официальной, что ли, художественной культуре такого типа художественного сознания нет. Нету одного образца, который на самом деле, может быть, самый подходящий был бы для этого случая, это монумент жертвам Холокоста в Берлине, который, по-видимому, вот из всего, что в этой области существует, наверное, наиболее похож на то, что могло бы быть.
Относительно места. Да, это место совершенно никуда не годится. Я боюсь, что некоторые я привожу когда-то, как бы сказать, дело в том, что я хотел там поставить памятник Сахарову. Это было довольно давно, соответственно, уже лет 10 назад. Я тогда собирал какую-то инициативную группу, ходил по каким-то начальникам. Ну, тогда это уперлось в отрицательную позицию Лены Боннер, которая... Так же, как и, собственно, мы сейчас говорим, что государство недостойно ставить памятник жертвам репрессий, сказал, что оно недостойно ставить памятник Сахарову. И это было совершенно правильным высказыванием, с которым дальше как бы спорить не пришлось, поэтому вся программа была заморожена. Но сама по себе эта история когда-то вот была. Ну, что теперь? Ну, это никуда не годится. Это никак не та площадка, на которой можно что-то сделать. Я обращаю внимание на то, что в любом случае это будет действие со стороны государства. Ну, вот как бы это Гоголя от советского правительства. Вот прямо пускай так и будет, так сказать, памятник жертвам политических репрессий от российского правительства. Ну, хорошо. То есть это их памятник, даже если они так поставят. Ну, как бы это не решит никаких проблем. В этом смысле это не апокалиптический сюжет. Мне кажется, даже как ни странно, на эту тему можно всячески иронизировать, ну, как бы сказать, вообще лишать это пафоса и не, как сказать, не вестись на то, что вот это вот какое-то такое вот символическое действие, которое все закроет. Ну, при этом, можно поверить вообще, как бы, некоторую надежду на некоторых художественных критиков. Сохраняя некоторую надежду на художников, а вдруг вот в этих условиях кто-нибудь что-нибудь такое замечательно нарисует, что мы все восхитимся, но давайте подождем. Такие случаи тоже бывают.
Изначально у меня, конечно, было ощущение, что ну, это должно быть не меньше там родины матери по масштабу и так далее. Еще, кстати, вот очень важная тема, это утверждающий это монумент или у него нет вот такого сюжета утверждающего. На мой взгляд, конечно, это утверждающий монумент. Ну, в конце концов, я прошу прощения, все христианство это прославление жертв, да, это, ну, как бы память о жертве. Вот, к примеру, в сравнении с победой, да, вот что утверждается в случае памятников победы? То, что кому-то конкретно там, ну, там, не знаю, переломили хребет фашистской Германии, наваляли, так сказать. Конечно, в этих памятниках в первую очередь закреплено отношение к тем, кто пал, да, и пострадал. Я не уверен, что у людей был выбор, да, идти или не идти, там, или, ну, в общем, не у всех, во всяком случае. Вот. То есть это, в принципе, то же самое. Это огромная историческая трагедия, война. Вот. И у нее есть жертвы. Да? Это жертвы, которые принесены не зря. Вот, в любом случае. И эта память, она живет в поколениях. Также память об этих людях, которые стали жертвами этого большого террора, тоже живет в этих поколениях. И здесь я принципиальной разницы не вижу. Вот. По поводу того, каким образом может появиться такой масштабный монумент. Ну, если получится, конечно. И здесь мне все время на память приходит... момент, когда, в общем, очень сильно изменилось мое отношение вообще к тому, что такое архитектура. Это был визит в Барселону, где, ну, там знаменитый храм Саграда Фамилия Антонио Гауди, который строится с 1872 года, да, и до сих пор еще не закончен. Вот. И совершенно случайно, это не был как бы гайд-тур, но я услышал фразу Тусовода о том, что храм строится так долго, потому что христианская община Барселоны не принимает пожертвований, и вообще не так государство никаких денег. И, ну, вот тут я понял, что режим, в котором происходила моя жизнь до этого момента, он как бы действительно сильно отличался от того, который имеет место в Европе, потому что, ну, в общем, мне никогда даже никак не стреляло в голову, что возможно такая ситуация, когда, ну, есть вот такой уровень как бы политической субъектности, да, что люди настаивают на том, что вот это сооружение, оно является, ну, вот как у нас, да, главное, чтобы было построено, а что там за этим стоит, это как бы никогда никто не знает, потому что всегда куча всяких злоупотреблений, там, да, есть какая-то всегда подводная часть айсберга. Тут как бы важно, чтобы был прозрачен не только сам этот памятник, ну, в образном смысле, но и весь процесс его возникновения. Этот процесс является частью самого памятника. Вопрос, который, мне кажется, самым важным, это все-таки, каким образом можно было бы организовать вот этот большой общенациональный процесс, который привел бы к монументу сумасштабному историческому значению этого события. Здесь я солидарен с Евгением Викторовичем полностью, потому что я считаю, что этот масштаб у нас, ну, как бы абсолютно неадекватно представлен на нашем таком информационном современном горизонте. Я всегда, конечно, я знал, что вот есть общество «Мемориал», я думал, что это есть центр, вокруг которого этот процесс образуется. Вот сегодня мы узнали множество подробностей, и я понимаю, что я по наивности своей, конечно, недооценил все сложности. И, может быть, эти сложности, ну, они совершенно объективны, да, они связаны с политическим состоянием огромной страны.
Про место, как самый такой для меня до сих пор непонятный пункт. Значит, было сказано, что много других пространств. Вот Покровка, скажем, для меня гораздо более близкое место, тем более, что оттуда деда забрали на расстрел. Но на Покровке совершенно точно невозможно устраивать никаких сборов людей, сколько-нибудь масштабных. Вот пространство не позволяет. Проспект Сахарова, как мы знаем, позволяет. Что там действительно не самая такая комфортная архитектурная обстановка. Да, я, пожалуй, согласен, но если там можно было мыслить памятник Сахарову, почему нельзя мыслить какой-то другой памятник? Тут некоторое противоречие в высказываниях было. А если говорить о масштабности темы, то это вопрос не о том, какого размера должен быть памятник, а о том, как он будет решен и что для его создания будет сделано. В том числе, вот, как я говорю, и может быть и снос чего-то вокруг. Не думаю, чтобы здание на заднем плане представляло существенную архитектурную ценность. Вот мне почему-то так не кажется. И, может быть, два еще вопроса, на которых я хотел бы остановиться. Одно совершенно точно, опять же, я согласен с Ниной Владимировной. Вот это совершенно не то же самое. Жертвы не одни и те же. Вот одно дело самопожертвование и жертва во имя чего-то, и другое вот жертва действительно совершенно случайная. Вот как жертвы Чернобыля, вот они совершенно не стремились, ничего не делали для того, чтобы показаться жертвами. Вот здесь, вообще говоря, большинство жертв террора именно к этой категории относится. И увековечивает ли вот жертвы такие совершенно невинные, или сосредоточиться на тех, кто противостоял режиму, и делить ли вообще эти жертвы, и вообще жертвам ли это, или это, вообще говоря, тема другая, это взаимоотношения между человеком и государством. Вот памятник ли это жертвам, которые непонятно почему, или это монумент, говорящий о безжалостности того государства. Это вообще вопрос, что придумает художник по поводу, имеет ли право нынешний режим. Тут два аспекта. Первый, что вообще говоря, с таким же успехом можно было спросить, а имел ли право Хрущев публиковать «Один день Ивана Денисовича». И вообще, должен ли был Солженицын стремиться к публикации, понимая, что и Хрущев сам не стерильно чист во всех этих отношениях, и режим, вообще-то говоря, поменялся, конечно, но не так уж, чтобы совсем радикально. И второй вопрос с этим связанный. А если не ставить памятники, станет ли от этого лучше? Вот, а когда они тогда появятся? За счет чего этот режим хоть как-то изменится? Вот Нина Владимировна говорила о власти символа. Я думаю, что если, дай бог, вот я в это слабо верю, так же, как большинство из выступавших, но если вдруг появится действительно выразительный памятник, это будет оказывать воздействие. Вот независимо от того, Считает ли режим, продолжая, что продолжаются политические репрессии, или не считают, это вообще говоря о том, как соотносятся человек и государство. Должно быть, на мой взгляд. Вот как это решить, совершенно не представляю, не имею ни малейшего понятия. И, в общем, это, мне кажется, и есть главный вопрос. Вот если мы отказываемся как-то действовать, вот за счет чего произойдут перемены? Я думаю, что если бы в 56-м году поставили бы вот самый, в самом коммунистическом, самом отвратительном виде все-таки какой-то памятник, это повлияло бы и привело бы к каким-то изменениям. И сегодня тоже, вообще говоря, вот четкое обозначение государством, пусть вопреки собственной воле, что это было, что к этому уже относится вот так вот определенным осуждением, это само по себе тоже влияет на изменение атмосферы. Это, конечно, не может оправдывать, если появится какой-то бездарный истукан, но вот хочется надеяться, что все-таки, дай бог, что-то появится. Мне кажется, главный вопрос, чтобы был художник.
Среди активных критиков проекта памятника главный редактор портала «Грани.ру» Владимир Косунский и правозащитник Александр Подробинок.
У меня вопрос. Прилично ли ставить памятник живым людям? Нет, конечно, есть страны, где это делают. Кимы ставят прижизненные памятники. Саддам Хусейн ставил, Мао, Сталин. Но это все страны, в которых правила приличия были утрачены. По аналогии, можно ли ставить памятник жертвам политических репрессий, если политические репрессии продолжаются? Кому это памятник? Я здесь не слышал, что было оговорено время. Там памятник жертвам сталинских репрессий, гражданской войны, коллективизации, андроповского времени, может быть, сегодняшнего. У нас политические репрессии не в прошлом, а не в настоящем. А памятники обычно ставят как дань благодарности прошлому, людям, которые погибли в прошлом, но не которые продолжают гибнуть сегодня. У нас мародерская власть. Они сегодня приватизируют идею памяти жертв политических репрессий для того, чтобы сказать на весь мир, что это в прошлом. Потому что все понимают, если ставится памятник, это дело прошлого, это памятник прошлому, а оно на самом деле настоящее. Я понимаю, что уже ничего не сделаешь, памятник этот поставят, и, наверное, вот на этом самом неудачном месте, и памятник будет ужасный, и мы вряд ли что-то можем изменить. Но ради приличия мы должны сказать, что поддерживать это начинание не стоит. И я сошлюсь на Елену Георгиевну Боннер, покойную, которая говорила, что она категорически против того, чтобы при нынешней власти, при Путине, ставили памятник Андрею Сахарову. Я очень хорошо ее понимаю. И было бы очень полезно спросить у тех людей, которые сегодня стали жертвами политических репрессий, что они думают про памятник тем, кто умер раньше, и тем, кто жив сейчас.
Не может быть такого, что есть Соловецкий камень, это же не только памятник жертвам сталинских репрессий, но это еще и памятник 90-м годам. Это памятник той ситуации, в которой эта память презентировалась таким образом, и поставить памятник на Луганской площади было возможно. Почему не может быть памятника жертвам политических репрессий, поставленных в путинской России, а может быть через 10 лет мы увидим памятник, поставленный свободой России?
Ну, что доберется еще.
Но просто кажется, что если в обществе нет консенсуса по поводу отношения к политическим репрессиям, и если идентичность, в общем-то, фрагментарная, и память о репрессиях фрагментарна, то эти памяти, представленные в городском пространстве, тоже фрагментарно. И это могут быть и таблички «Последний адрес», которые, вот вы все знаете, устанавливаются более-менее частным образом. Это могут быть отдельные мемориальные доски, там, Варлам Шаламов, Кудрештам и так далее. Это может быть Соловецкий камень, небольшой по сравнению с громадой Луганки, но тем не менее. И может быть какой-то еще памятник от имени Путина, пускай себе стоит, а мы потом поставим, когда дойдем руки. Почему?
Ну, тут невозможно.
Владимир, можно вас спросить, пожалуйста?
Я коротко сказал.
Владимир Сосунский.
Да. Спорить с этим невозможно, поскольку, как я понял, возникает новая религия – вера в памятник. поставим памятник, все будут на него смотреть, становиться лучше, жизнь вокруг станет лучше, вокруг этого памятника все расцветет. Ну, просто не может быть никак. Памятник, по-моему, Жень, Евгений Викторович абсолютно прав, невозможен сегодня. Сегодня непонятно, кому, как и кто должен ставить памятник. Памятник, который будет поставлен сегодня, это, очевидно, будет памятник жертвам политических репрессий имени Владимира Владимировича Путина. Ровно поэтому его невозможно сегодня ставить, потому что это чисто пропагандистский трюк.
Несколько впечатлений от того, что я услышал. Значит, два факта. Первое. В Лос-Анджелесе стоит памятник Раулю Валенбергу, который стоит прямо перед банком. И вот, если сказать логики Жени Асса, то он, банк как бы убивает эту идею. Я думаю, что нет. Я думаю, что какой-то ребенок пройдет мимо этого памятника, спросит, а кто это такой, кто-нибудь ему расскажет. Это все равно хорошо.
Но здесь можете объяснять тем, что Валенберг убежал
в
такой семье.
Я думаю, что это не важно. Я думаю, что любой шаг в этом направлении, это все равно приносит какую-то пользу. Второй факт. Вот в каком-то жизнеописании, по-моему, Нерона было написано, что он так долго притворялся ценителем искусства, что в конце концов стал им. Мне кажется, это относится к тому факту, ну вот нам не нравится эта власть, она вот поставит памятник как бы от своего имени. Это все равно лучше, чем если этого памятника не будет. Это, если какие-то обстоятельства заставляют какую-то организацию, с которой мы не согласны, говорить то, что мы хотим, чтобы она говорила, это в конечном счете шаг в правильном направлении. Мне кажется, что логика «или все, или ничего», она в данном случае не очень хорошо работает. Я вообще не знаю случаев, когда она хорошо работает. Наверное, практически никогда. Любое хорошее решение – это всегда компромисс. И мне кажется, не надо бояться компромиссов. Надо просто приложить усилия к тому, чтобы этот памятник не был отвратительным, чтобы конкурс был организован профессионально привести к тому, чтобы хороший проект победил, и это в конечном счете на какой-то небольшой градус изменит культурную атмосферу в нашей стране. Спасибо.
Скажите, простите, а вот я правильно понимаю, что вы таким образом немножко парируете предыдущим высказыванием? Вы это воспринимаете не как разводку и манипуляцию, а скорее как результат давления там мемориала или вообще общества, который привел к какому-то результату, что...
Я не спорю с тем фактом, что это пропагандистский акт, но я говорю, что какие-то обстоятельства заставили какую-то организацию сделать этот пропагандистский акт. И это все равно в каком-то смысле победа каких-то сил. То, что они сделали это высказывание или подписались под этим высказыванием, а не под противоположным. Лучше один шаг туда, чем два шага назад.
Стас Жицкий.
Я честно признаюсь, когда я сюда шел, у меня не было еще сформированной позиции. Я думал, послушаю умных людей, а вось они что-нибудь подскажут, что я должен считать по этому поводу. Но вот, и, как мне кажется, я послушал, и какая-то позиция у меня появилась. Я думаю, что, наверное, не стоит участвовать в этом государственном мероприятии, пусть они ставят памятник, какой они хотят и кому они хотят. В любом случае, вреда от этого большого не будет. В конце концов, одним памятником, который, пускай будет неумело, некрасиво, но наполнен правильным смыслом, одним памятником будет больше, ничего страшного. Какой-нибудь обыватель, не обладающий тонким вкусом и не понимающий, что сзади этого памятника находится фасад некрасивого здания, он посмотрит на этот памятник и немножечко задумается. Другое дело, что, вероятно, стоит подумать о том, чтобы такой памятник был не один, чтобы И смыслов было, и чтобы и смысл был не один, давайте решим, что мы собираем народные деньги, грубо говоря, собираем профессиональное жюри, отнюдь уже не народное, естественно, договариваемся с властями и делаем памятник еще один. В конце концов, посмотрите, в каждой там российской деревне стоит памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Да? Там это может быть уродливый гипсовый солдат, покрашенный серебрянкой, да? Но тем не менее он там стоит. Если таких памятников будет 2, 20, 200, думаю, будет только хорошо. Пускай какие-то из них будут уродливые, пускай какие-то из них будут построены на государственные деньги, пускай какие-то из них будут построены на деньги пожертвованные, пускай какие-то памятники будут посвящены людям, невинно погибшим в годы сталинских репрессий, пускай будут отдельные памятники диссидентам, погибшим, не знаю, там, в психушках или там, в лагерях в Хрущевском режиме, период. Чем будет больше, тем лучше. Ну так давайте не будем долго ругать эту государственную инициативу, не думать о том, насколько это будет выгодно Путину, пускай он поставит памятник такой, какой у него получится, а мы спокойно тихонечко займемся тем, что будем организовывать как минимум один свой собственный памятник.
Спасибо. Наталья Смоляр.
Позиция очень простая. У нас есть памятник, нам больше не нужно. Скажите мне, пожалуйста, чего не достает Соловецкому камню? Чем он вам не памятник, господа? Он что, маленький, да? Ага. Кто еще думает, что он маленький? Ну, я боюсь, что он на фоне не очень приятной истории возник, поэтому так получилось. У нас есть памятник, у него есть все, что нужно для памятника. Никаких других памятников нам не требуется. Поэтому вот всевозможные, значит, обсуждать тут нечего. Мы все прекрасно понимаем, что, значит, вот это непотребство, которое там сейчас происходит, оно, в общем, ничего, кроме непотребного выхлопа, дать на выходе не может. Улучшить это нельзя и не нужно, потому что у нас есть памятник, и нам другого памятника не надо. Значит, ну, есть, я думаю, всякие хитрые способы это остановить, о которых не стоит говорить вслух. А коль скоро, если это остановить нельзя, то, по крайней мере, не нужно в этом участвовать. Но пусть это будет памятник имени тех, кто считает возможным его для себя поставить. А у нас памятник есть.
Меня зовут Николай Плев, филолог и журналист.
Мне кажется, важно проговорить вот какую вещь. Так или иначе, это было проговорено уже, что наша ситуация не классическая. Да, есть классическая ситуация, как быть вот с переосмыслением памяти тоталитаризма по-немецки. Это называется длинным словом «Vergangenheitsbewältigung», да? Про это на европейских языках есть много умных книжек, это вполне себе дисциплина. И Энн Эпплбаум здесь в 2006, кажется, году, здесь был рассказ о том, вот переосмысление памяти как социальный институт. И в классической схеме монументальная программа, да, это последнее звено. Да, есть юридическая оценка, есть разного рода контрибуции, возмещение жертвам и так далее, и так далее. И монументальная программа, там есть образовательные программы, праздники и так далее. Да, и монументальная программа – это последняя, одно из последних звеньев. Так должно быть в идеале. Но в идеале не может быть ситуации, когда мы занимаемся переосмыслением истории, когда у нас 51% считает Сталина, да, положительной фигурой. Вот, мне кажется, важно проговорить, что у нас ситуация, можно говорить, шизофреническая, ужасная, оскорбление жертв. Это отчасти все так. Но можно иначе про это сказать, что эта ситуация не классическая, да, и классическую схему прикладывать, ну, не очень правильно. Мы немножечко сбиваем ориентацию себе. И если мы проговариваем, что эта ситуация не классическая, да, тогда в каком-то смысле снимаются вопросы. Да, это неправильно, что такой памятник не стоит там на главном символическом месте. Да, так должно быть, если эта ситуация классическая. Да, должна быть там предварительно формула согласия в обществе, которая потом вырабатывает в целом вот какую-то программу памяти. У нас это не так. И пока это невозможно. Но похоже, что, вот просто еще одна черта, что в «Ведомостях», я работаю в «Ведомостях», мы писали в этом году, в октябре, заметку 30 октября о том, что в Москве происходит в день памяти жертв. И мы выяснили, что, я могу ошибаться в цифре, но в городе 30 и 31 происходило порядка 20 каких-то мероприятий, посвященных вот памяти, маленьких. А 7 лет назад их было 3 или 5. И в нашей неклассической ситуации, мне кажется, да, этот памятник будет, слава богу, что он будет какой-нибудь, да, он не будет вот этим вот правильным классическим памятником. Но в той ситуации, в которой мы находимся, вот эти вот точечные, неправильные, но количество в какой-то момент может быть перерастает в качество, да, вот этих самых точек за 10 лет в Москве, посвященных памяти жертв, в конце октября стало в 10 раз больше. Да? Сейчас вот этот последний адрес и такого рода вещи, мне кажется, каким-то образом это то, что в этой ситуации можно сделать, таким образом что-то происходит. И вот важно, мне кажется, просто иметь в виду, что эта ситуация не классическая, не прикладывать модель, как это должно быть в идеале.
Я за этот памятник. Я считаю, что любой антисталинский памятник – это благо. Если будет такой памятник жертвам сталинизма, то есть шанс, что когда-нибудь будет памятник жертвам бутизма. Я скульптор, моя фамилия Шелковский. У меня сейчас выставка открытая как раз в музее ГУЛАГа, так что я вас всех приглашаю, всех желающих. И там есть мой проект памятником жертвам сталинизма. Но я делал не для Москвы совсем. Я даже не знал, что будет в Москве сооружаться. Я его рассчитывал для Магадана или где-то там далеко на сибирских просторах. Вот. Меня интересует очень эстетическая сторона этого сооружения. Вот. Это очень трудная вещь, потому что чтобы все это восприняли и согласились как-то с этим. То есть я знаю, что вот если бы я делал этот памятник для поляков, там совсем другая культура зрения, восприятия. Вот у нас, я не знаю, чем отличается эстетическое восприятие, там, допустим, так вот, конечно, сказать, Суслова и Лихачева. В мою мастерскую однажды пришел очень крупный такой деятель оппозиции, немножко ошарашенно посмотрел, говорю, ничего не понятно. Он сознался, да, говорит, ничего не понятно. Вот, то есть в городе нет ни одной современной скульптуры. Мы не знаем, что такое современная скульптура.
И что теперь с этим делать? Вот мне очень понравилось выступление, коллеги, связанное с тем, что у нас не классическая ситуация, и что очень многие, и что вот монументализация какой-то травмы, она связана с тем, что должны быть пройдены какие-то этапы. Они не пройдены обществом, они не пройдены властью, не буду даже перечислять эти этапы, вы все прекрасно понимаете, о чем в данном случае идет речь. Мне кажется, что вот в этой непройденности этих этапов как бы заложены параметры поведения по отношению к этому проекту. Да? Это означает, на мой взгляд, что любой проект, связанный с увековечиванием памяти жертв политических репрессий, должен быть проектом, в котором процесс настолько же важен, насколько результат, а может быть еще и важнее. Ну, примером такого проекта является проект «Последний адрес», хотя я совершенно не умаляю достоинств художественного проекта Александра Бродского, но, тем не менее, вот этот процесс, когда люди сами решают, кого они увековечивают, на собственные деньги это делают, там, и так далее, это, как мне кажется, очевидная альтернатива любой государственной инициативе, связанной с использованием целевым или нецелевым бюджетных средств. Любая инициатива, которая, на сегодняшний день каким-то образом связана с рефлексией по отношению к нашей истории, помимо того, что она не может исходить от власти, она еще и не может делаться на бюджетные деньги. Не буду сейчас здесь углубляться в сложную материю, связанную с тем, что такое бюджетные деньги, наши эти деньги, не наши эти деньги, деньги, исходящие от государства. Вот. И мне кажется, что самым правильным способом поведения по поводу вот этого конкурса и по поводу инициативы власти, а это, безусловно, инициатива власти, вообще никак не связанная с теми попытками общества увековечить память, эту самую, она должна быть связана с процессом, в который вовлечено максимальное количество людей в нашей стране. И потому что только в ходе реализации этих процессов можно попытаться хоть как-то пройти те этапы, которые были пропущены, и каким-то образом выйти из этой сложной ситуации. А памятник действительно будет, и все. Но ему могут быть поставлены только такие процессуальные, я бы сказал, проекты.
Я хочу напомнить некоторую искусствоведческую историю. Значит, товарищ Сталин хотел поставить на Красной площади памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Он хотел для этого снести ГУМ. Было постановление правительства о сносе ГУМа, там был такой пантеон должен был быть построен, этого не случилось. И вообще в этот момент ощущение такой некоторой странности того, что оно остается, что у нас на Красной площади и у Кремля нету памятника погибшим в Отечественной войне, было очень острым. Хрущев в 1961 году взял и вместо этого поставил там могилу неизвестного солдата. Это был памятник не самый лучший, с элементами довольно наивного технического прогресса. Ну вот Геннадий вспоминал про Марсово поле. Там в Марсовом поле не было огня, был сначала кусок ткани, который так развивался, а здесь мы могли прямо вот газ туда подвести, и там вот шел этот самый. И, соответственно, была сделана эта вещь, в которой была очень, был нехороший идеологический смысл, потому что это был именно неизвестный солдат. Мы закрыли вопрос о том, что у нас полно незахороненных по лесам, что у нас мы ничего не устанавливаем. Вот мы вместо этого взяли и сделали вот такую вот могилу, туда вот ходите. Вот у вас нет могилы, сходите туда. Значит, ну, смотрите, это ничего не остановило. И в течение следующих 40 лет мы и продолжаем искать по лесам, где они лежат, кто эти люди, мы пытаемся восстановить все имена, и памятники эти множатся, множатся, множатся. Был такой, я напомню, бесконечный процесс про Поклонную гору. Как это должно выглядеть, что это такое, нельзя сказать, что это кого-то удовлетворило. И как бы мысль о том, что вот этим памятником мы закроем тему, ну или они закроют тему, она наивна. Нет, этого не будет, это будет только разрастаться. Я хочу, не знаю, трудно мне, ну, мы не можем голосование проводить, но вот я бы хотел, чтобы люди сейчас как-то внутренне осознали. Хотели бы вы, чтобы не было памятника неизвестному солдату в Александровском саду у стен Кремля? Он вот не очень хороший, вот эта могила неизвестного солдата. Или, может быть, ничего страшного в том, что она есть и нету? Может быть, это как... Я не могу для себя этого определить. Что? Я вашу точку зрения не принимаю. Вы знаете, мне она кажется чрезвычайно некорректной, потому что наши, ну, конечно, достаточно тяжелые политические обстоятельства, в которых мы сегодня находимся, сравниваются с массовым истреблением собственного народа, которое проводил Сталин. Это не одно и то же. И по сравнению с теми, да, и по сравнению с тем, что произошло туда, то, что там произошло, достойно памятника. Это несомненно. И мне кажется, что пытаясь подтянуть те репрессии под сегодняшние репрессии, при том, что я никак не являюсь сторонником сегодняшних репрессий, но мне кажется, что этот аргумент, он нечестный, внутренний, и я его не разделяю. Ну, тут вот у нас расхождение, надеюсь, так сказать, вы меня поймете.
Меня, надо сказать, в процессе удивления немножко удивила такая позиция. Слушайте, один памятник есть и больше не надо, да, вот давайте задумаемся, а почему? Ну, давайте тогда предположим, что есть одна книжка, она называется «Архипелаг ГУЛАГ», и другой не надо, да? Но, может быть, снимем один фильм, и других снимать не будем. Или как мы будем это дифференцировать? Например, стихи писать можно про сталинские репрессии, а памятников ставить много не надо, да? Вот. Или как? Или стихи не стоит, а нон-фикшн давайте напишем. И, а из нон-фикшна давайте только вот мемуары будем публиковать. То есть почему мы таким странным образом пытаемся ограничить, ну, говоря таким, пардон, маркетинговым языком, пропаганду этой памяти, да, вот. А давайте пускай будет много памятников, пускай среди них будут... Прием, прием, да. Пускай среди них будут хреновые памятники, окей. Ну, слушайте, ну, по большому счету, среди книжек, которые нам рассказывают о сталинских репрессиях, есть тоже книжки, написанные плохим языком, да. Есть плохие стихи, написанные на зоне. Окей, пускай будут памятники, которые поставлены на государственные деньги, пускай будут памятники, которые поставлены на деньги пожертвованные, и они будут, мягко говоря, эстетически несовершенными, но, грубо говоря, en masse, что-нибудь хорошее наверняка из этого получится. Я думаю, что чем этого будет больше, тем будет лучше.
Спасибо. Надеюсь, все-таки речь идет о претензии на общенациональные официальные памятники.
Ну, пускай и национальных, общенациональных будет больше.
То есть в Испании есть долина Павшин.
Да.
Если вам известно.
Бывали.
Да. И там гигантский памятник, который посвящен как бы примирению нации. Да? Но нет ни одного испанца, у которого есть хоть доля сомнений в том, что его строили заключенные республиканцы. Ну, он функционирует, кстати. Но это одно знание. Другое знание, что никто не возражает против того, чтобы эта память там существовала. Да? Приходят тысячи, там, не знаю, миллионы людей, туристов, там, кто угодно. Да? Ну, вот тут он такой. Вот, Богу установлен Франко, реально. Да? Да, Франко его построил. Он там рядом похоронен.
Спасибо.
Во-первых, действительно просится цитата из Довлатова к этому обсуждению. Фидель, скоро Новый год. Отменить или хотя бы отсрочить это буржуазное явление партии не в силах. Значит, будет пьянка. Так что, Фидель, пей, но знай меру. То есть, действительно, исходить из того, что этот процесс можно остановить, видимо, не стоит. Но решили ставить, они будут ставить. Есть некий процесс, по отношению к которому можно себя по-разному вести. Раз. И процесс, который важнее результата в этом случае. Извините, среди всего официоза, который был в 60-е годы, ну да, вышло тогда на поверхность нечто одно, но большая волна памяти совершенно другого рода, она была, шла после этого. Память о войне. Ну, несмотря на эстетическое несовершенство, может быть, могил неизвестного солдата. Второе. Насчет средств и эстетического совершенства. Я, извините, кто о чем, а я о Чечне. Там, в 23 декабря 1994 года, то есть к какой? К 50-е годовщине депортации был открыт памятник. На самом деле очень дешевый, февраля, да, очень дешевый и простой, вроде бы без идеи. Там собрали могильные плиты со снесенных кладбищ, которые использовали при строительстве, при дорожных работах и так далее. Просто поставили, воткнули в землю в одном месте в центре города. Случайный кусок, вот такой треугольник, очень похожий на тот участок, который сейчас планируется для этого мемориала в Москве. И знаете, это было очень сильно. Правда, когда местная власть взялась это дело облагородить, эти камни были перенесены к памятнику Ахмату Кадырову, да и дата была перенесена, теперь там день скорби, это не 23 февраля, а день похорон Ахмата Кадырова 10 мая. Но это уже очень большие усилия. Понимаете, вроде бы минимальные затраты, и в том числе минимальные эстетические затраты, самое простое, что было сделано, это был очень сильный памятник. Так что здесь говорить о том, как слово наше отзовется заранее, не стоит. Процесс важнее результата в таких случаях. И если мы не инициируем, этот процесс, это не значит, что мы не можем влиять на то, что будет вокруг этого памятника.
Я объяснил вам нашу позицию, что это именно должно быть государственное деяние. Если государство не может и не хочет действительно правовым образом оценить, дать правовую оценку террора, если государство не хочет ничего, это будет, оно дает хотя бы зацепку. Если какого-то рода интерпретатором, значит, для каких-то вещей. Конечно, это
я
тоже...
Я какая-то анархия. Благодарные наследники Сталина заявляют. Террор – это плохо.
Не знаю. Кстати сказать, я помню очень хорошо Соловецкий камень и помню страшные споры главные были. А что же там, значит, написать? И это была безумно важная дискуссия.
Как? Вот я предлагаю, что...
Там был главный спор, в конце концов, коммунистического режима или тоталитарного написать. И по разным причинам, в конце концов, мы сошлись, кажется, на тоталитарном. Я убежден, что даже если будет очень какой-то такой бездарный памятник, все равно это лучше, чем если его не будет. Я совершенно уверен, что Соловецкому камню он не... конкурент.
Спасибо большое всем. Я, если можно, воспользуюсь новым образом своим правом оператора. И в заключение рекламирую один из наших проектов в мемориале, который называется «Москва без памяти. Топография террора». Называется «Москва без памяти». Это цитата из Пьера Нора, который ввел, в общем, понятие «места памяти». И который говорил, что места памяти бывают двух типов. Это бывает... вот монументы, памятники, да, которые поставили, память о чем-то, к которому специально приходят вспомнить. А бывают места, которые хранят сами по себе аутентичную память. И вот в нашем проекте «Москва. Места памяти» мы, собственно, занимаемся тем, что мы исследуем ту память, которую хранит сам город, которая просто в этом городе уже не присутствует. И потому что просто напоминаю, мы как бы это исследуем, мы пытаемся это показать на там, бумажных картах, а иногда на больших картах, что мы ходим по городу-памятнику. Москва – это и есть город-памятник террору. В центре, по крайней мере, мы ходим с каждого третьего дома, не знаю, убили людей на расстрел. В Москве мы ходим мимо домов, в которых расстреливали людей, мы ходим мимо кладбищ, где лежат жертвы массовых захоронений. Мы ходим мимо объектов, которые построены заключенными, мы ходим мимо объектов, где использовался принудительный труд, мы ходим мимо мест, где были закрытые, запрещенные, уничтоженные организации. И все это и есть вот этот вот памятник, как бы памятник террору, по которому мы ходим, и который тоже важно замечать, потому что вот очень часто, когда устроен центр Наутилус, то сразу кажется, что на этом месте как бы ничего не было. А важно понимать, что эта память, она никуда не уходит, а просто она уходит, может быть, в некоторое подсознание, но это и так отражает ту подсознательную, что ли, память, фрагментарную память о репрессии, которая действительно у нас есть сейчас. Вот. Спасибо всем огромное, было невероятно интересно.
Дискуссия о памятнике жертвам политических репрессий в обществе «Мемориал». Редактор программы Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».